Добрый день, дорогие друзья, рад вас всех приветствовать. В прошлом году это был первый такой опыт и проведение конгресса молодых ученых, и беседы с вашими коллегами. Эти мероприятия не случайно проходят на площадке Сириуса. Я думаю, что и вам теперь тоже понятно, почему. Правда, здесь есть люди, которые, я вижу, работают на этих площадках. Они тоже точно понимают, почему здесь встречаются молодые исследователи. В целом считаю, что нам удалось на территории бывшего Олимпийского кампуса создать очень хороший образовательный кластер для детей. Ну и, как и планировали, мы делаем следующие шаги. Создаем здесь лаборатории самого высокого уровня и класса, мирового класса, без всякого преувеличения. Университет создан. Надеюсь, что в будущем удастся создать и производственные площадки. Ну, не такие, конечно, как Путиловский завод. Здесь такого не нужно, но высокотехнологичное производство по отдельным направлениям точно совершенно можно будет развернуть, и это будет абсолютно замкнутый цикл от школы до производства. Здесь возможно и фундаментальные исследования, здесь возможно прикладные исследования, здесь все можно делать. И думаю, что это удачный выбор площадки. Но дело, конечно, не только в этом. Дело в том, что сам конгресс очень, на мой взгляд, востребованное мероприятие, потому что молодые люди вообще и всегда, они устремлены в будущее. Ну, потому что молодые, вся жизнь впереди. А молодые ученые, соответствующим образом, они настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь. Это, в свою очередь, означает, что когда такие люди, как вы, собираетесь вместе, это дает государству возможность не только вас послушать, но и сделать соответствующие выводы и сориентироваться, помогает государству сориентироваться в задачах развития науки, в целеполагании развития науки. И это чрезвычайно важно, потому что задач в этом смысле очень много. И одна из них, может быть, самая главная, это необходимость сразу перейти к новому уровню технологического развития. Думаю, что вы наверняка об этом между собой говорили и будете точно говорить. Возникает вопрос, вот этот большой скачок, известно где и когда эта идея родилась, он возможен или нет в науке и у нас? И сейчас. Думаю, что точно возможно. Имея в виду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало. Да, конечно, многое утрачено за 90-е годы, когда все развалилось, и наука развалилась, образование, возникли проблемы. Но, тем не менее, фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось. А то, что вы здесь собираетесь в Сириусе и говорите о будущем науки, говорит, это лишний раз подчеркивает, что вот эти самые фундаментальные базовые основы образования и науки в России, они являются очень мощными. И это дает нам право полагать, что вот этот скачок, переход к новому технологическому укладу, он, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен. Но само по себе ничего не происходит. Все делают люди. А молодые исследователи – это как раз те люди, на которых и нужно возлагать надежды. Ну, государство так оно и делает. Возлагает надежды именно на вас и на таких, как вы. Но для того, чтобы все это произошло, это по щелчку вот так вот не делается. На это должно быть настроено должно быть на это все общество. И это вторая наша задача, общая задача. Нужно настроить именно все институты государственной власти, все структуры, все общественные организации, всех граждан настроить на то, чтобы убедить все общество в том, что суверенитет, будущее технологического развития, технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки, только на научной базе. Потому что, собственно, всегда так было, а сейчас это особенно важно, вы об этом знаете лучше, чем кто-либо. Жизнь складывается таким образом, и успех каждого в отдельности, каждого государства и объединение государств в значительной степени зависит от результатов научной деятельности, фундаментальных и используемых прикладных разработок во всех сферах жизни. Вот поэтому и вот эта задача тоже имеет, она имеет огромное значение. Вот что значит, когда я говорю убедить общество, государство, все государственные институты, это значит побудить всех к совместной с вами эффективной, постоянной системной работе. И в этом случае, безусловно, нас ждет успех. Но о подготовке кадров в науке, так же, как и о подготовке кадров вообще, мы говорим часто, если не сказать всегда. Здесь, по-моему, тоже по инициативе ваших коллег в прошлом году мы запустили проект подготовки кадров для работы в научной среде. И я думаю, что здесь, наверное, есть, наверное, те, кто занимается по этому направлению. Сейчас мы всего небольшое количество, это 85 человек. Мы говорили об этом вот на встрече с вашими коллегами в прошлом году, но так все долго, бюрократическая машина такая ржавая. Вот только в октябре запустили эту программу, и она, по-моему, рассчитана до мая, по-моему, следующего года. Вот 85 человек. Ну, это ни много, ни мало, но это первый шаг. А вообще-то, по большому счету, нам нужно, конечно, не точечно вот так вот работать, там, заместителей, руководителей каких-то учреждений собирать, а наладить такую системную работу по всей стране. Здесь Миноборнауки, конечно, правительство в целом, регионы должны будут поработать и, в том числе, с вашей помощью, тоже надеюсь на нее, выработать единые подходы к подготовке не просто научных кадров, а тех людей, которые в этой сфере могут выполнять не только научную деятельность, но и руководить научными коллективами. Еще одна актуальная задача – это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду. Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли и проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность. России нужно прежде всего там закрепиться основательно. Но это закрепление означает не только решение вопросов военно- или военно-политического характера. Это означает работу на этих территориях и с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущество. Вот вхождение в Россию. Вот мне один из руководителей новых территорий рассказывал, как на одной из них в очередь стоят семьи с детьми на медицинское обследование, которого не было, наверное, такого профилактического, ну, наверное, никогда на этих территориях. При всех сложностях, при всем трагизме происходящих событий, это явно позитивное событие. Но это только один пример, а они должны быть везде. И тогда этот процесс будет надежным, устойчивым и успешным. Ну, в успехе я не сомневаюсь, но нужно действовать таким образом, чтобы он был осязаемым и наступал как можно быстрее и основательнее. Вот, наверное, все, что хотел бы сказать вначале. Я очень вас прошу, чтобы наша встреча не была таким, сейчас не вечер, а днем вопросов-ответов. Тем более, что если вы будете задавать какие-то специфические вопросы, то мне вряд ли удастся на них полноценно и красиво, интересно ответить. А просто я бы хотел услышать ваше мнение о том, что нужно делать, как делать, какие сроки делать, какая вам нужна поддержка для того, чтобы исследовательская деятельность, чтобы наука, ну, связанные с ней образование, разумеется, развивались успешно, быстрыми, нужными нам темпами и приносили необходимый, нужный результат стране. Все. Спасибо вам за внимание, как говорят в таких случаях. Пожалуйста, если наверняка есть какие-то предложения, вопросы, пожалуйста, прошу.
Да, Владимир Владимирович, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте, я представлюсь, Илья Ларин, аспирант университета Сириус, младший научный сотрудник направления биоматериалы, Мне в первую очередь хотелось бы выразить вам, Владимир Владимирович, глубокую признательность за ваше отношение к «Сириусу» с особой теплотой и заботой. Мне действительно также отрадно осознавать, что идеи, пожелания, предложения молодых исследователей, которые только начинают свой путь в науке, могут быть услышаны и позволят сформировать целостную картину по реализации отдельных инициатив. Наше направление, оно является междисциплинарным. Мы стараемся работать на стыке наук, не только большое внимание уделять биологии, но и материаловедению. Мы сейчас стараемся акцентировать внимание на медицинских изделиях для реконструктивной хирургии и регенеративной медицины. И наш университет, он оснащен по последним слову науки и техники. В связи с тем я хотел бы выступить с предложением о действительно необходимости формирования инженерных групп для ремонта и технического обслуживания обширного парка научных приборов ввиду ухода части компаний-поставщиков этого оборудования. Хотела бы также рассмотреть возможность формирования единого инженерного центра на базе университета «Сириус», сформировать профильные образовательные программы подготовки инженерных кадров. Это бы нам позволило не только поддерживать существующий обширный парк научных приборов, который не только представлен на «Сириусе», но и по всей стране, но и заложить основы для активно развивающегося российского приборостроения. Спасибо.
Вопрос. Я все уверен, что все понимают, насколько он важен. К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается. Хотя я все время говорю об этом и думаю, вы тоже с нами согласитесь. Ясно, что без приборной базы работать невозможно, но ясно также и то, что нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу. А так за нефть и газодоллары можно закупать все, что угодно, от гвоздей до бриллиантов, только своего никогда не будешь ничего производить. Вот. Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы. Государство старается это делать, уже до сегодняшних событий острых делало это и будем делать дальше. Значит, гранты выдаются тем учреждениям, которые приобретают отечественные приборы для научных исследований. В прошлом году, по-моему, такие гранты давались учреждениям, которые приобретают приборы научные для исследований, где не менее 10% российского производства. В этом году 15%. И мы будем дальше увеличивать это процентное соотношение с тем, чтобы подталкивать заказчика к тому, чтобы они обращали прежде всего внимание на необходимость закупки у отечественных производителей. Это первое. Второе, не менее важное, это, конечно, материалы для обслуживания. Это абсолютно верно. Вот такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение соответствующее и Миноборнауки. С Еленой Владимировной поговорю. Но она, конечно, за, безусловно. Здесь нужно будет какое-то дополнительное финансирование. Поищем его. Это правильная, абсолютная вещь. Но этого, конечно же, будет недостаточно, потому что, как известно, поколение приборов для научных исследований меняются где-то темпом 3-5 лет. И нам нужно создать вот такую среду, создать такую промышленность специальную, да, когда у нас на постоянной основе вот эта замена бы происходила естественным образом. Ясно, что все производить на 100% невозможно, да и не нужно. Но партнеры всегда найдутся, здесь у меня нет никаких сомнений. Вот также, если будем делать на хорошем уровне, партнеры технологические всегда будут. Вот так же, как и по Конгрессу. В прошлом году никаких событий не было, таких вот, которые сегодня происходят. Было чисто российское было мероприятие. Сегодня, несмотря на все эти события, которые всем хорошо известны, представители 40 стран приехали в Сочи. И вместе с вами будут работать на Конгрессе молодых ученых. Вот знаете что? Искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку или не закрыть навечно. Никогда этого не получится. Тем более, если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное, всегда найдутся технологические партнеры. Так оно и будет, 100%. Поэтому нужно ориентироваться на свое производство, но искать этих технологических партнеров, мы их обязательно найдем. Инженерный центр востребован, и постараемся обеспечить его создание.
Спасибо.
Обслуживание нужно, конечно. Так, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Ольга Тарасова. Я представляю Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. В этом году нашему обществу исполнилось 90 лет. Продолжая тему по научному приборостроению и в развитии поручения по итогам встречи с молодыми учеными прошлого года, я хотела бы рассказать о проекте, который называется «Наша лаба». С июля этого года совместно...
Как?
«Наша лаба» или «Народный каталог научного оборудования и расходных материалов». С июля этого года совместно с Координационным советом молодых ученых при президенте мы собираем информацию о научных приборах и расходных материалах, которые производятся в России и Республике Беларусь, систематизируем ее в один онлайн-каталог с возможностью оставлять отзывы от наших ученых и инженеров. Наш проект некоммерческий, мы делаем его во многом силами наших волонтеров. Сейчас наш каталог содержит более 8000 товаров почти изо всех регионов нашей страны. В планах перевести каталог на несколько иностранных языков, для того, чтобы он стал доступен для наших партнеров из дружественных стран. Также сегодня в рамках Конгресса молодых ученых открылась выставка «Наша лаба». 40 компаний-производителей научных приборов и расходных материалов привезли 190 приборов и более 600 единиц видов расходных материалов. Это достаточно большая величина, действительно, у нас 300 квадратов. Отмечу, что эта инициатива возникла от участников встречи с вами в прошлом году, Сергея Адонина, как раз молодого ученого. И, собственно, вот мы вместе создали такой проект. Главная цель — чтобы наши ученые и инженеры могли находить и покупать товары, которые производятся в России, и поддерживать высокотехнологичное производство. Это действительно работает. Мы получаем очень много запросов по поиску аналогов приборов. И вторая цель, которую мы преследуем, это преодолеть стереотип в нашем обществе о том, что в России не выпускают качественные товары научного обихода. Я могу сказать, что это неправда. Мы общаемся с учеными-инженерами, и ученые выяснили, что многие ученые даже не знали о том, что существовали российские аналоги. И второй момент. Действительно, наши производители иногда проигрывают в скорости пополнение ассортимента своего товаров и также в сроках изготовления. Но это связано только с тем, что у них нет свободных средств для того, чтобы улучшить эти показатели. Я уверена, что необходимо поддерживать производителей научных и инженерных приборов, расходных материалов и реагентов. Это очень важная задача, которая сейчас стоит перед нами. Отсюда небольшое предложение. В России уже много лет успешно действует такой механизм, как инвестиционный налоговый вычет. Но не во всех регионах его действие распространяется на производителей научных приборов и расходных материалов. Может распространить действие этого механизма, и на них, для них это будет существенным подспорьем в их работе.
Значит, да, Ольга Евгеньевна. Оля, значит, ну, во-первых, здесь, как я уже говорил, здесь, конечно, нужен заказчик всегда. И вот вы сказали, что у них не хватает там собственных свободных средств у производителей. И никогда не хватит, если не будет рынка сбыта. Поэтому то, что вы делаете, это абсолютно, ну, правильная вещь. Когда наши потребители, в данном случае вот этой продукции, не знают о возможностях, значит, здесь как раз возникает эта нестыковка. Одни не знают, что можно доказать, а другие ждут, пока у них будут заказы. Ну, конечно, на первом этапе нужна поддержка. И она, я уже говорил, осуществляется. Мы с помощью различных там грантов, различных льгот и так далее. Там деньги, не помню сколько, но приличные. На, по-моему, несколько лет это 37, что ли, миллиардов в целом выделяется на эти цели. Вот, но по разным каналам. Вот, по поводу инвестиционного налогового вычета можно поговорить. Я думаю, что Минфин с ума не сойдет, здесь не такие уж большие деньги, тем более, что здесь вот налоговый вычет пока потерь никаких не будет, потому что инвестиций нет. Пока инвестиций нет, там нечего считать недополученные деньги в бюджет, потому что их просто пока не существует. А если дать льготы какие-то, отрасль раскрутится, потом можно получать с нее доходы в бюджет. Поэтому с правительством обязательно поговорим. Идея ваша абсолютно правильная. Абсолютно правильная. А вы-то это делаете как? На какой базе? За собственные деньги? Или как? Кто это делает? За какие средства?
Мы не коммерческий проект. Совместно нашей командой, свободное от работы время, вместе с нашими волонтерами, ребятами, которые члены нашего общества, мы делали объявление о том, что у нас есть такая возможность поработать в таком большом федеральном проекте. Ребята откликаются и тоже занимаются мониторингом, поиском. А мы занимаемся экспертизой и проверкой документации. После этого заносим ее в наш реестр.
Здорово. Это очень благородно и очень полезно. Вам, может быть, какая-то нужна помощь и поддержка?
Владимир Владимирович, самое главное, если вы скажете, покупайте российские товары. Это самое важное.
Я всегда об этом говорю. Повторю еще раз. Покупайте российские товары. Спасибо.
Спасибо.
Так, пожалуйста. Я пометил насчет инвестнологового вычета.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Александра Залавская. Я аспирант Донецкой академии управления государственной службы при главе Донецкой Народной Республики. Прежде всего, хотелось бы от всей души выразить вам слова благодарности за то внимание и помощь, которую вы оказываете жителям республики, в том числе решение о демобилизации студентов и аспирантов дневной формы обучения. А если коллеги ранее говорили о научном приборостроении, я бы хотела рассказать о научно-образовательной среде республики в рамках интеграции в Российскую Федерацию. Сегодня в республике действуют 29 диссертационных советов по 56 научным специальностям, в которых защищено более 600 диссертаций. Издаются научные журналы, включенные в перечень ВАК ДНР. Однако в России имеется свой перечень рецензируемых изданий. И сейчас остро стоит вопрос о возможности включения республиканских журналов в перечень ВАК Российской Федерации. Возможно ли упрощенная процедура получения республиканскими журналами статуса изданий, входящего в перечень ВАК Российской Федерации? Также в своей работе образовательные учреждения столкнулись со следующей проблемой. С 26 мая 2000 года действует соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности дипломов об образовании и ученых званиях. Однако все дипломы, выданные в период с 1991 года по 2000, не признаются в России и подлежат процедуре нострификации.
С какого года?
С 1991 по 2000. Можно ли упростить данную процедуру для граждан республики, имеющих такие дипломы, выданные в обозначенный период? И в завершении хотелось бы услышать от вас, какой период предусматривается для завершения интеграции в научное и образовательное пространство республики в Российскую Федерацию? Спасибо.
Я с последнего начну. Что касается периода завершения, то он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее, тем лучше. Значит, теперь по поводу признания документов. Мне кажется, что уже было принято недавно решение, что все документы об образовании в ЛНР, ДНР, на других территориях, они, вошедших в состав России, они признаются у нас. Если там есть вот то, о чем вы сказали, с 91 по 2000 год, это исключение. Я сейчас не буду вам говорить окончательного решения, но я согласен с тем, что в отношении граждан России, которые проживают на этих территориях, конечно, нужно такое решение принять. Я пометил, просто, честно говоря, для меня это неожиданно, поскольку считал, что достаточно решений, которые были уже приняты. Если их недостаточно, мы поправим это. Но нужно, чтобы люди нормально жили, и без всяких, чтобы у них не возникало проблем в связи с тем, что они пришли и проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации. Это вот следующее. Теперь в целом, вам, наверное, лучше известно, но там существует насколько я себе представляю, на всех этих территориях существует проблема достаточно сложного состояния инфраструктуры. Это состояние зданий, сооружений, то есть той же самой приборной базы и так далее. По предварительным подсчетам на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Вот. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно все делать. Но другая очень важная тема в этой связи – это интеграция на деле во все образовательное, научно-образовательное пространство России. Это значит, что вы и ваши коллеги, так же, как вы сейчас участвуете вот в Конгрессе молодых ученых в Сириусе, в Сочи, должны работать не только на этой, а на всех других площадках, которые востребованы, которые интересны для вас. И мы будем настраивать на это Министерство образования и науки, Академию наук, с тем, чтобы привлекали вас ко всем мероприятиям подобного рода. Что касается Академии, то здесь есть вопросы, связанные и с преподавателями высшей школы, связанные с тем, чтобы на всех, на них, ну, в том числе и на вас, распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги. Я имею в виду и членов Академии наук, различных академий на Украине, которые, ну, те граждан, которые проживают на территории Донецкой и Луганской области и двух других, Запорожской и Херсонской. Это касается всей социальной составляющей. Мы обязательно примем все решения по этим вопросам. Но есть еще один аспект, связанный с Херсоном. Там, по-моему, 4 вуза было. Значит, они переехали с правого берега на левый, там Геничинск, еще какой-то город там есть. И мы обязательно должны сделать все для того, чтобы люди продолжали, студенты продолжали образование, и многие из них продолжают в очно-заочной форме сейчас. Нужно создать для них условия соответствующие. И это, конечно, будет сделано так же, как и для профессорско-преподавательского состава этих вузов. Обязательно этим будем заниматься в таком плановом режиме, без всякой суеты, но мы это сделаем. Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то она сегодня 1 декабря. Сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть.
Спасибо большое. Угу.
Добрый день, Владимир Владимирович. Федорова Валерия, заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности. Представляю Донбасский государственный технический институт, Луганская Народная Республика, город Алчевск. Моя тематика также будет связана с интеграцией, но вначале хотелось бы искренне выразить свою благодарность за ту колоссальную помощь и поддержку, которую вы оказываете нашим республикам уже в течение 8,5 лет. Также за оказанную возможность побывать здесь, поучаствовать в Конгрессе молодых ученых и познакомиться с одаренными интеллектуалами из различных уголков нашей необъятной Родины. Уважаемый Владимир Владимирович, общеизвестно, что в Российской Федерации широко развита государственная поддержка молодых ученых, которая проявляется в виде грантов и стипендий, направленных на обеспечение проведения научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований и инициатив молодых ученых является важной частью стимулирования развития науки. После вхождения в состав Российской Федерации новых территорий, конечно же, усилился процесс интеграции учебных заведений в российское образовательное пространство. Однако наши вузы столкнулись с тем, что не могут принимать участие в грантовой поддержке в качестве самостоятельного юридического лица. В связи с этим возникает вопрос, возможно ли включить вузы, которые находятся на новых территориях России, в программу с грантовой поддержкой, и будет ли рассматриваться вопрос о создании отдельных программ развития науки в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Спасибо большое.
Я думаю, что для всех здесь присутствующих становится понятно, да, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой, Луганской, да, и потом еще двух территорий. Вот посмотрите, если на молодых девушек, да, чем они, чем вот Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Ничем. Это наши люди. И поэтому, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы их поддержать. В том числе и науку с помощью грантовой поддержки. Конечно, мы примем такое решение. Обязательно. Здесь вопросов нет. Я уже сказал по поводу того, что в целом нужно уделить внимание прежде всего инфраструктуре, потому что, я не знаю, вам виднее, я не был. Вот университет у вас, да, называется? Луганский университет, да?
Донбасский государственный институт.
Донбасский государственный институт. Как вот мне докладывали, там нужно прежде всего уделить внимание инфраструктуре. Мы будем это делать, но просто заранее не предусматривалось. Предусмотрим, будем выделять соответствующие ресурсы для того, чтобы все привести в порядок. Но, конечно, нужно будет сделать так, чтобы обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений. Вы сказали про гранты, точно распространим, но там не только это. Я уже вот отвечаю вашей коллеге, говорил о том, что там много других вещей, которые нужно будет сделать, принять. И прежде всего это касается всех составляющих, связанных с теми инструментами поддержки образования и науки, которые в последние годы были созданы в Российской Федерации. Это приравнивание уровня доходов профессорского преподавательского состава к 200% среднего по региону доходов и так далее. Там много всяких составляющих. Вот по всем этим направлениям будем работать, и решения, все необходимые решения будут приняты.
Спасибо вам огромное.
Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Ковалев Артем. Я представляю факультет психологии Московского университета. И, может быть, частично хотел бы продолжить тему интеграции, потому что в этом году МГУ стал побратимом Донецкого национального университета. И когда мы впервые встретились...
У нас, по-моему, несколько десятков университетов и высших учебных заведений, которые стали партнерами соответствующих учебных заведений на территории нового субъекта федерации.
И вот когда мы впервые встретились с коллегами-психологами из Донецка, мы зафиксировали, мне кажется, два очень важных момента. Ну, первое, у нас общая история. Если заглянуть в эту историю, то можно увидеть, что психология, как наука и практика, всегда стояла на службе государственных задач. Например, в годы Великой Отечественной войны специалисты по зрительному восприятию занимались маскировкой зданий Ленинграда и Москвы, например, Кремля, Большого театра. Нейропсихологи восстанавливали утраченные высшие психические функции, память, внимание, мышление, речь у раненых бойцов. Послевоенные годы психологи сопровождали пилотируемые космические полеты, занимались организацией труда на производствах. А второе, вот в 90-е немножко связь между целой отраслью нашей психологической и вот этими государственными задачами, она оказалась тоньше. И самое страшное, что под видом психологической помощи разные шаманы, гадалки, экстрасенсы стали продвигать свои псевдопсихологические услуги. Вот сейчас, в период после пандемии, в период проведения специальной военной операции, крайне важно, чтобы профессиональные специалисты-психологи занимались такими проблемами, как посттравматическое стрессовое расстройство у военнослужащих, оказывали квалифицированную психологическую помощь их женам, членам их семей, работали с беженцами, особенно детьми, в пунктах временного размещения. Поэтому я предлагаю... начать такую системную работу по привлечению квалифицированных психологов, специалистов к решению этих задач во всех ведомствах, учреждениях, агентствах. И, может быть, в качестве научно-методического сопровождения такой работы выступили бы профильные междисциплинарные НИОКР-программы по таким сложным проблемам, как, например, посттравматическое стрессовое расстройство. И для того, чтобы зафиксировать и, может быть, поднять значимость психологической работы. Владимир Владимирович, я бы еще хотел предложить сделать наш профессиональный день. Вот мы недавно, совсем 22 ноября, как день образования Российского психологического общества, отмечали. Мне кажется, такие меры позволили бы улучшить психологическое благополучие населения нашей страны. Спасибо.
Еще раз про 22 ноября, что это такое было?
Сделать день психолога, наш профессиональный день.
Ага. А 22 ноября вы сказали, что тоже отмечается, что...
Да, мы традиционно отмечаем этот день, потому что это день как раз вот образования Российского психологического общества, которое стало первопреемником общества психологов СССР.
Ага, понятно. Ну, здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу администрации, это проработает 100%. Значит, а что касается расширения или более широкого привлечения специалистов сегодня для решения тех задач, которым вы жизнь свою посвятили, да, это правильно. И это не связано только со специальной военной операцией. Нет. Дело в том, что еще в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое обследование, и вот пришло к какому выводу. 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей 35%. И вот это результат опроса. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном, должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно. И особенно сегодня, вы правы, сегодня это тем более востребовано. Я, знаете, что вот подумал? Я попрошу председателя правительства на координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определенных известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что, вот скажем, в МЧС там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там очевидно востребована эта помощь специалистов, таких как вы. Но судя по опросам, о которых я сейчас сказал, да, это нужно шире распространять на всю страну. Вот обязательно этим позанимаемся.
Спасибо большое.
Вам удачи. Спасибо, что подняли этот вопрос. Пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Данил Чебров, я директор Камчатского филиала геофизической службы РАН. Ну, если кратко, мы занимаемся изучением землетрясений, вулканов и цунами. Ну, помимо всего прочего, мы еще исполняем наши обязанности в рамках РСЧС по предупреждению этих событий, ведем службу предупреждения о цунами, службу срочных донесений. Вот. И, ну и, в общем, по мере возможности занимаемся прогнозом. В этом году на Камчатке прошло первое в России мероприятие «Спутник Конгресса молодых ученых». Регион сформулировал 6 важнейших тем для Камчатки. 2 из них пересекались с моей деятельностью. Это то, что касается опасности вулканов и цунами. Я был научным куратором в теме цунами. Некоторые направления, которые там наметились в этом году, уже сейчас начинают реализовываться группами единомышленников. По некоторым можно использовать существующие финансовые инструменты, но есть вот одна часть, которая объединяет и вулканы, и цунами, ну вот эти темы, которые были подняты, и где нам не справиться без внимания государства. Я говорю о системе наблюдений, то, что называется Федеральная система сейсмологических наблюдений, ее основа сейсмическая сеть, ее поддерживает Единая геофизическая служба, ну а я отвечаю за камчатский сегмент. Ну, в современных условиях нас хватает, в общем-то, ну, максимум на то, чтобы поддерживать эту систему, не давать ей упасть. Конечно, мы не сдаемся, мы все равно запускаем совершенно новаторские работы. Вот, например, очень смелый эксперимент совместно с Южным федеральным университетом на стыке сейсмологии и нейробиологии. Вот мне было очень приятно здесь встретить коллегу как раз с Южного федерального университета. Но, тем не менее, система давно не модернизировалась. Отставание от ведущих держав по оснащенности буквально 2 порядка.
Вот. То есть это ограничивает в науке, ограничивает и, в общем-то, и систему безопасности, все эти практические вопросы тоже. Сейсмическая сеть – это, по сути, установка класса «Мегасайенс». Даже сегмент на Камчатке – это огромный масштаб, государственная задача. Владимир Владимирович, прошу вас обратить внимание на эту проблему. Развитие системы наблюдений в науках о Земле – это основа, это данные, которые можно получить и интерпретировать. Ну вот сейчас, допустим, намечается интенсивное развитие территории. На Камчатке развивается туризм. На мой взгляд, не уделено достаточно внимания опасности вулканов для этих туристов, которые туда собираются привезти и, в общем-то, по вулканам водить. Ну, какие тут могут быть механизмы решения? Конечно, можно говорить о межведомственной программе, ведь нашими результатами на постоянной основе пользуются МЧС и Министерство обороны, например. Вероятно, было бы неплохо поговорить о неком федеральном проекте типа «Камчатка мегалаборатория», тоже было бы замечательно. Но вот есть еще, например, идея, почему бы не привлечь госкорпорации, ведущие деятельность на территории России, поучаствовать в сейсмическом мониторинге, поучаствовать в задачах, связанных с безопасностью от редких, но очень опасных явлений, таких как землетрясения, цунами, извержения вулканов, что могло бы, в принципе, засчитываться им как выполнение НИОКР. Вот, ну вот, в общем, вот такие вот идеи, спасибо.
Во-первых, хочу сказать, что вот сама по себе идея конгрессов спутников, она очень правильная и хорошая. И мы постараемся поддержать эту идею. По-моему, сейчас реализуются два таких проекта. На Ямале, по-моему, и вот где-то на севере тоже, и вот у вас на Камчатке. Привлечь какие-то крупные компании для софинансирования, мне надо понять просто, кто в этом заинтересован.
Ну вот у меня самый простой пример. У нас структуры Норникеля собираются строить парк «Три вулкана», а-а-а, например. Ну, что им нужно знать,
какие будут? Владимир Олегович может поговорить с Потанином, да, он человек такой потом, реально прогрессивный, он сможет включиться.
Потом есть добывающие компании, а вопросами, например, техногенной сейсмичности в сейсмоактивном регионе они тоже почему-то не хотят озаботиться. У нас все-таки добывается золото, например.
Да-да-да, согласен. Да, я понял. Спасибо за наводку. Я с коллегами обязательно поговорю. Нет, правда, это почему? Вы правы. Я просто к ним же и не обращался никто.
Почему? Не скажите. Я, конечно, пытался предложить свои услуги.
Я понимаю. Они очень большие начальники. Но тем не менее, мы поговорим с ними, пообщаемся, да, на эту тему. Это, я уверен, как реакция будет. Так, это первое. Второе, и со стороны государства, конечно, нужно больше внимания этим вопросам. Это все какие-то, знаете, это как вот со здоровьем. Мы про врачей не вспоминаем, пока здорово. Как только заболели, сразу вспоминаем про врачей. Так и здесь. Извержение есть вулкана, значит, все начинают вспоминать о специалистах вашего профиля, или это землетрясение касается, и цунами. Что касается того, что нам есть над чем работать, это точно, поскольку, ну, я уж точно наверняка не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, но, тем не менее, в Японии, по-моему, несколько тысяч, или не 3000 таких станций, а у нас где-то, по-моему, 350 или сколько?
На всю страну 300.
Да, 300 с лишним. Но на Камчатке побольше. Там 80 с лишним у вас, по-моему, да? Вот. Камчатка и Сахалин, конечно, требуют особого внимания. Мы в разные годы этим начинаем заниматься, потом, когда землетрясения заканчиваются, так или иначе восстанавливается то, что досталось после землетрясения, и потом опять все забывается. Ну, договорились, я обязательно поручу и с компаниями поработать, и правительство попрошу тоже вернуться к этой теме еще раз и уделить необходимое внимание. А в целом, вот эти сами конгрессы-спутники, хорошее очень дело. просто повод сказать об этом. Мы в оценку деятельности региональных команд включаем и то, что связано с развитием высоких технологий, науки. Вот конгрессы молодых ученых, молодых исследователей, конечно, это способ двигаться или возможность двигаться по этому пути побыстрее. У нас вот сейчас два региона проводят конгрессы молодых ученых, конгрессы-спутники, а на следующий год, по-моему, четыре региона заявилось уже.
А на Камчатке останется?
Это в значительной степени зависит от руководителей ваших регионов. И поскольку вы задали такой вопрос, а я вот так ответил, как сейчас, наверняка руководитель региона на это отреагирует. Я, кстати говоря, хочу поблагодарить и его, и руководителя Ямала. По-моему, там тоже второй был конгресс «Спутник». Всех, кто обратил на это внимание и поддерживает этот процесс. Надеюсь, что это будет продолжено в таком же духе, даже с нарастающим темпом.
Добрый день, Владимир Владимирович. Как раз с приветом с Ямала. Меня зовут Павел.
У вас тоже такой конгресс есть, да?
Проводится? Да, совершенно верно.
Конгресс «Спутник», да?
Меня зовут Павел Орехов, Арктический научный стационар Института экологии растений и животных, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ. Как раз по итогам первого прошедшего конгресса молодых ученых наш округ выступил с инициативой проведения мероприятия «Спутника», на котором регион выступил в качестве заказчика, в общем-то, разработки комплекса мер для решения тех проблем, которые наиболее стоят остро перед округом. Команда, отработавшая мероприятие «Спутник», состояла из 82 экспертов по разным направлениям. Большая часть была приглашенных экспертов, не только внутренних. И были проведены проектные сессии по выработке решений тех проблем, которые наиболее остры для округа. В общем-то, направление сложилось 4. Это минимизация рисков для инфраструктуры в условиях потепления климата и изменения мерзлотных условий. Это развитие северного оленеводства, разработка технологий утилизации буровых шламов в Арктике и восстановление популяции ценных видов сиговых рыб. В общем-то,
Муксун, Нельма.
Совершенно верно.
Вкуснее ничего не бывает.
Но, к сожалению, сейчас вот именно с этим вопросом наибольшая проблема, несмотря на то, что...
Может быть, их есть-то нельзя, запрещено.
С 2014 года полностью запрещен вылов в связи с катастрофической ситуацией с природной популяцией. И сейчас предпринимаются попытки эту ситуацию исправить, но удается теми мерами, которые сейчас принимаются, только ее поддержать, в общем-то. Но увеличение не происходит, а происходит все же, пусть не такое сильное, но уверенное снижение численности. Эти виды очень важны для коренных малочисленных народов, потому что, в общем-то, это обусловленная физиология питания в условиях севера и, в общем-то, традициями теми, которые наряду с олениной, эта рыба, она является одним из основных продуктов.
Это очень жирная рыба, да?
Она жирная, как раз по содержанию ненасыщенных жирных кислот она на одном из первых мест, что важно для обмена веществ в условиях холодного климата. И плюс эти виды, именно ценные виды сиговых рыб, в общем-то, они в меньшей степени подвержены паразитозам, из-за чего они в большей степени используются в пищу как раз. Экспертная группа, отработав эту проблему, в общем-то, комплекс мер был выработан на восстановление этой популяции, но есть ряд нормативно-правовых актов, которые в некоторой степени сейчас препятствуют использованию более эффективных технологий рыбовосстановления.
Какие?
Это ряд приказов Росрыболовства. Там, знаете, как говорят, дьявол кроется в деталях. То есть те небольшие фрагменты в таблицах, в контрольных таблицах, где предусматривается выпуск молоди, например, то есть он регламентирован, выпуск полутораграммовой молоди только.
Что?
При выпуске молоди ценных сиговых рыб должна быть использована навеска полтора грамма. То есть это вес молоди. При этом есть гораздо более эффективные технологии, которые уже подтверждены практикой, не одним годом практики. Это и ступенчатый выпуск, выпуск молоди гораздо больших навесок, порядка 11 грамм до 20 грамм. Но на такие выпуски не разработана система коэффициентов промыслового возврата, и поэтому, в общем-то, тем предприятиям, которые осуществляют рыбовосстановление в рамках компенсационных мероприятий, ну, из той серии, что если испортил природу, будет любезен восстановить, им гораздо проще и дешевле купить ту мелкую навеску, которая регламентирована у нас, а часто за счет формулировки, что зарыбление может осуществляться породами сиговых, то есть не звучит именно, что это муксунэнельма, конечно, легче купить пелец, который намного дешевле, но который, к сожалению, восстановление или, к счастью, восстановление не нуждается. И таким образом вот из таких мелочей складывается картина, что возникают сложности, а популяция деградирует, и если не принять какие-то комплекс мер, то, соответственно, мы ее можем утратить в ближайшие 2-3 года уже, по сути. И, в общем-то, с нашей стороны сейчас выдвинуто предложение о создании комплексной программы, в которой должны быть задействованы и академическая наука, и отраслевые рыбохозяйственные институты, рыбоохрана, и в том числе регионы Российской Федерации, это получается 3 региона, потому что Муксун, в общем-то, на своем пути жизненном проходит территорию Ямало-Ненецкого округа, Ханты-Мансийского округа и вплоть до Томской области доходит. В общем-то, в составе, для того, чтобы эта программа была эффективна, мы просим проработать вопрос о возможности внесения поправок в нормативные документы для того, чтобы обеспечить эффективность исполнения этой программы по восстановлению этих ценных видов сигов.
Ну, Павел Тимофеевич, это, конечно, очень специальный вопрос. Мне трудно определить, как там нужно мальков выпускать весом 0,5 грамма или 1,5 грамма. Вот здесь нужна специальная подготовка, знания и так далее. У меня есть предложение. Вы напишите, значит, поручение Илье Васильевичу Шестакову так, как вы его видите, чтобы проработать то-то, то-то, то-то. А я его подпишу.
Понял. Спасибо так большое.
Договорились. Ну, да.
Спасибо.
Вот. Илья Васильевич точно проработает Росрыболовство.
Спасибо большое.
Надеюсь, вот это решение будет найдено, потому что если вопрос только чисто, он бюрократический, насколько я понимаю, не разработаны какие-то там какие-то технические детали, и поэтому по старинке вот требования предъявляются к тем, кто должен заниматься разведением.
Проработка технических деталей, она, то есть, требует постановки специальных научных исследований, но это время. А этого времени у нас, к сожалению, сейчас нет. Мы можем утратить эти породы рыб как биологический вид.
Договорились. Напишите, пожалуйста. Ладно?
Спасибо.
Есть. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, добрый день.
Добрый.
Да, разрешите продолжить тематику нормативных документов, но уже в области экспериментальной медицины. Меня зовут Провин Андрей, я являюсь аспирантом университета Сириус, младшим научным сотрудником направления генная терапия, и здесь я занимаюсь разработкой методов доставки крупных генов для терапии разных вариантов наследственной слепоты. Ранее данные заболевания считались неизлечимыми, однако прорывные достижения в области современной генетики и биотехнологий дают шанс даже таким тяжелым больным уже сегодня. Наибольшего успеха в данной области смогли добиться наши коллеги за рубежом.
Похоже на фантастику, да? Тем, кто не занимается этой сферой, кажется, что это фантастика. То есть речь идет о слепых с детства фактически, да?
Ну, там прогрессирующие синдромы, которые заложены на уровне самой генетики исходно. Да,
то есть это неизбежная слепота.
Да, неизбежная. Но, тем не менее, шанс вот хотя бы чуть-чуть...
Андрей Николаевич работает над тем, чтобы эту безнадегу, запрограммированную природой, исправить, да?
Да, безусловно. Как раз продолжу дальше про те самые меры, которые нужно предпринять. За рубежом уже применяется десятки новых генотерапевтических препаратов, и во многом это возможно благодаря специальным нормативным документам, разрешающих применение экспериментальных наработок для терапии наследственных заболеваний. Далее эти препараты применяются в специальных университетских клиниках, где пациент находится под присмотром врачей-генетиков и ученых-биологов. Такой подход уже помог спасти жизни многим тяжелым больным, и мы надеемся повторить похожий опыт в наших условиях, тем более, что уже сейчас у нас есть для этого несколько площадок. Одной, как вы уже убедились, является «Сириус», второй — центр Дмитрия Рогачева, где мы можем произвести подобные наработки, но пока не можем их применить, поскольку текущее законодательство Российской Федерации разрешает применение лекарств из субстанций, полученных только промышленным способом, что несоизмеримо с масштабом почти индивидуальных генетических мутаций. Поэтому мы просим вас поручить разработать нормативные документы, разрешающие применение препаратов передовой терапии для пациентов, не имеющих альтернативных методов лечения. Начать подобные изменения можно с федеральной территории «Сириус», поскольку здесь для этого сформированы максимально благоприятные условия в виде экспериментального правового регулирования, уже нескольких наработанных препаратов и перспектив строительства университетской клиники. И далее зафиксировать результат можно на уровне национального законодательства. Спасибо.
То есть речь идет об экспериментальном правовом режиме, да?
Да, да, экспериментальном разрешении наработки в малых объемах для лечения пока конкретных пациентов, имеющих
да, да, да. Ну, вот на первый взгляд, мне кажется, что это надо сделать. На первый взгляд, я, конечно, не могу принять прямо сейчас окончательное решение, но не понимаю, почему должны быть такие ограничения, связанные с массовым промышленным производством. Если есть, если массового производства, то и быть не может. Речь идет о единичных случаях, конечно. Сколько у нас людей, которые страдают подобными недугами, я не знаю, там, наверное, не так много. Для этого нет необходимости и невозможно развернуть массовое промышленное производство. Я с Татьяной Алексеевной обязательно переговорю с Голикой, надеюсь, она поддержит.
Спасибо.
Угу. И вот здесь с руководством «Сириуса» поговорим, конечно, с правительством, с Минздравом. Я думаю, что это можно решить. Решим.
Угу. Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Андрей Иванов, директор Иркутского института химии Сибирского отделения РАН. И я хотел бы перевести разговор в тему обеспечения технологического суверенитета страны. Сейчас химическая отрасль или смежные отрасли страдают от отсутствия достаточно значительного количества базовых химических реагентов, которые находятся в санкционных списках. Почти все, очень многие, к сожалению, пока не производятся в стране. И вот по тем позициям, которые страна потребляет в год десятками, сотнями тысяч тонн, у Минпромторга есть достаточно уже понятное решение этого вопроса. Ну вот, например, наш институт является участником проекта создания Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское. Вы, конечно, знаете об этом городе. Там под вашим контролем ликвидируется накопленный экологический ущерб, и одновременно создается новое экономическое ядро, нацеленная на безопасное экологичное производство востребованной химии как раз. Но при этом есть такой сегмент, он называется микротоннажная химия. Это огромная номенклатура, несколько десятков тысяч соединений, которые страна потребляет, ну, порядка 100 килограммов в год, нескольких тонн в год. И драма заключается в том, что это совершенно экономически невыгодный сегмент. То есть нельзя построить бизнес в этом сегменте. Поэтому он никем не производится, всегда завозился, но он критичен для многих отраслей при этом. С другой стороны, у большинства институтов и университетов химических есть своя опытная база и соответствующие компетенции для пилотирования, для наработок небольших партий. И мы их используем. Ну вот, например, опять же, наш пример. Да, мы в свое время разработали оригинальный пластификатор ядерного топлива. И с тех пор мы каждый год по 15 тонн производим сами, и это закрывает полностью потребности атомной промышленности Российской Федерации. Этого достаточно. Так вот, мое предложение заключается в том, что, по сути, вот такая экспериментальная база при должном подходе может быть использована для того, чтобы полностью решить проблему страны с микротоннажной химией. Понятно, что это потребует некоторой доукомплектации, но это как раз очень легко вписывается в рамки задач нацпроекта «Наука и университеты». А реализовать это можно было бы, ну, например, в виде такой адресной субсидии, когда организация согласует с Минпромторгом, за какие позиции из списка критических компонентов мы готовы взять ответственность. Мы получаем адресный грант, который который идет на доукомплектование оборудования, мы, допустим, через год мы запускаем производство, причем реализуем исключительно по себестоимости, не менее чем 10 лет, и в объемах не меньше, чем нужно Российской Федерации. Мне кажется, что вот это была бы такая замечательная мобилизационная помощь от науки всей стране вот в этой ситуации. Причем заодно это привело бы к развитию самих организаций, их инфраструктуры. Это выглядит как пакетное решение, потому что точно так же, как химики могут реализоваться, приборостроители, физики и так далее. Да? Ну и параллельно очень важно, что... По сути, эта база, она же ведь вся универсальная, это же гибкие схемы. И, соответственно, помимо импортозамещения, мы на этом же оборудовании могли бы пилотировать и какие-то в дальнейшем новые, наши отечественные уже разработки, совершенно оригинальные. Ну, в общем, предложение вот поддержать такую инициативу, потому что она, в принципе, понятным образом может быть реализована. Спасибо.
Андрей Викторович, ясно, что предложение ваше... продиктовано сегодняшней ситуацией, да и раньше, я думаю, что все, что касается этого направления, по реагентам вопросов было много, а сейчас их стало еще больше. Вот, поэтому обязательно поручение такое Минпрому и, значит, Министерству образования и науки я сформулирую, и надеюсь, мы решение найдем. Не думаю, что там нужна какая-то колоссальная субсидия для того, чтобы организовать работу по микротоннажной химии, как минимум. Поработаем.
Спасибо.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Игорь Поздняк, я работаю в Росатоме. Росатом принимает активное участие в создании научных центров по всей стране. Это и Центр физики и математики в Сарове, Центр термоядерных технологий Тринити в Троицке, в Новой Москве, где я работаю, строящийся реактор на быстрых нейтронов в Новосибирской области, в Ульяновской области, Дмитрограде, и СКИФ, ускорительный синхротронный комплекс в Новосибирской области. И вот в этом году мы столкнулись с новыми вызовами, связанными в том числе с ограничениями для наших ученых при участии в международных исследованиях. В этой ситуации развитие научных центров должно быть особым приоритетом научно-технологической политики, подобно программам импортозамещения, существующим в других сферах экономики. Для предотвращения оттока ценных кадров, привлечения новых специалистов, их обучения, считаю крайне важным разработать программу ускоренного развития российских научных центров на базе имеющейся и строящейся инфраструктуры установок класса «Мегасайенс». Отдельным пунктом в этой программе предусмотреть создание учебно-производственных центров, на базе которых студенты, а в будущем это инженеры и физики-экспериментаторы, смогут получить опыт практической работы руками. А молодые ученые смогут получить возможность для создания прототипов своих разработок с целью их последующего внедрения. Без этого сложно говорить о коммерциализации результатов научной деятельности в области точных инженерных наук. В качестве примера могу привести проект дизельного аксиального двигателя для легкомоторной авиации БПЛА, который вот я с коллегами разрабатываю в течение нескольких лет. И это не просто импортозамещающий, это опережающий современный уровень техники разработка. Однако создание прототипа индустриального затруднено тем, что инвесторы не готовы вкладываться в проект на раннем этапе развития. И здесь не обойтись без государственной поддержки, ну, в виде тех же, например, инженерно-учебных центров, учебно-производственных центров, о которых я вот сказал. Спасибо.
Ну да, это по сути венчурные вложения, а будущие заказчики, они, конечно, не готовы, наверное. У меня к вам просьба, так же, как и вот с Павлом Тимофеевичем, набросайте, пожалуйста, ваше предложение через руководство Сириуса, передайте мне, мы посмотрим. Ну, хотя, если вы Лихачева передадите, он мне тоже, мы с ним пообсуждаем, тоже будет нормально. Или вам до него не добраться, он большой начальник.
Нет, мы вот встречались с ним этим летом на награждении «Человек года Росатома», поэтому...
Летом встречались. До следующего лета не будем ждать. Вы сейчас действительно подготовьте это и отдайте здесь, пока вы на Конгрессе находитесь.
Хорошо, спасибо. И с моей стороны еще хотел бы попросить вас, наверное, предложить тоже правительству, может быть, Российской Федерации, разработать эту программу ускоренного развития российских научных центров.
Ну, напишите это все, потому что это хорошее предложение. И я понимаю, где это, где проблема. Вот, и надо ее раскопать и попробовать действительно подтолкнуть вот эти небольшие венчурные вложения со стороны государства не востребованы будут. Там Минпромторг старается действительно пробивать необходимое финансирование, но я в данном случае готов поддержать, потому что это действительно такой скачок, очень, очень хороший может получиться. Ладно. Набросайте здесь, это одна страничка всего. У меня будет просто повод с коллегами поговорить.
Хорошо, спасибо.
Ладно. Вам много времени нужно для того, чтобы это все зафиксировать?
Ну, постараемся в ближайшую неделю проработать.
Ладно, неделю. Сегодня-завтра сделайте что-нибудь.
Хорошо.
Вы мне сейчас только
ночь
сказали,
длинная.
Что, по одной букве в день будете писать, что ли?
Спасибо.
Сегодня-завтра сделайте, пожалуйста, передайте вот Елене Владимировне все.
Да, хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Владимир Владимирович, добрый день. Ольга Москалюк. Я хочу в продолжение своего коллеги озвучивать предложение по масштабированию тех процессов, которые инструменты есть для развития высокотехнологичных проектов. Я работаю в университете Иммануила Канта, заведующей лабораторией полимерные композиционные материалы НОЦ, рентгеновская оптика для установок Мегасайенс, а также являюсь доцентом кафедры инженерного материаловедения и метрологии университета Промтехдизайн. И помимо научной и педагогической деятельности со своими студентами я создала 10 стартапов в области умных материалов, умного текстиля.
В Калининграде работаете?
Да, в Калининграде. И вот эти те ткани, которые мы создали, это умный текстиль, они являются наукоемкими высокотехнологичными продуктами. И за счет того, что мы смогли выстроить партнерские отношения, нашли команду, именно компанию российского производителя углеродных нанотрубок, в свое время в эту компанию инвестировала Роснано, а сегодня это, в принципе, мировой лидер по производству углеродных наноматериалов. А также наши стартапы получили поддержку фонда инфраструктурных образовательных программ. Фонд инвестировал в наш проект около 15 миллионов за последние 5 лет. Мы смогли нашу лабораторную установку, технологию довести до промышленной, и она заинтересовала частного инвестора. И как раз в Калининградской области в этом году состоялось открытие завода с использованием нашей технологии. И таких проектов и разработок в университетах очень много, и в том числе, в которых я работаю, в Калининграде и Санкт-Петербурге. И в рамках даже этого конгресса на выставке мы представляем наши разработки. Это антибактериальные самоочищающиеся ткани, а также образцы изделий с функцией подогрева, которые обеспечивают комфортные условия работы и жизни в экстремальных условиях пониженных температур, например, Арктики и Крайнего Севера. И мы, научная команда, стремимся к тому, чтобы эти разработки вышли из лаборатории в реальную жизнь, стали реальными компаниями с реальными полезными продуктами. И сегодня видно, что большую часть именно инвестиционной поддержки проекты находят, если они являются IT-проектами, в то время как наукоемкие и высокотехнологичные проекты остаются в тени. А кроме того, сегодня Роснано тоже находится в не лучшем положении, есть опасения, что, в принципе, технологические стартапы могут остаться без должной поддержки. При этом в рамках Конгресса сегодня обсуждается развитие платформы университетского технологического предпринимательства, что будет способствовать формированию именно наукоемких стартапов гораздо больше. И мне бы хотелось, чтобы, используя тот опыт, который у нас сегодня есть, можно было его масштабировать и дать как можно большим молодым ученым, студентам создавать свои стартапы и доводить их до уровня завода и своей компании. В связи с чем у меня предложение рассмотреть вариант масштабирования, увеличения именно инвестиционных проектов, поддержки высокотехнологичных проектов для молодых ученых и студентов, как это сделано с развитой сетью именно научных грантов. Поскольку я считаю, что именно такие инвестиции и, главное, их грамотное сопровождение помогли нам за 5 лет выйти из научной лаборатории до завода. Спасибо большое.
Да, ну вот фонд наш, фонд научный, да, основной, он имеет право уже, такое право ему предоставлено, давать такие гранты, в том числе и в области прикладных исследований, а не только в области фундаментальных. Ну, поэтому можно по этому пути пойти, я подскажу Андрею Александровичу Фурсенко, что он обратил внимание на это. Очень интересно, очень востребовано. Но там только есть одно условие – привлекать так называемого заказчика, ну, будущую компанию, которая будет использовать эти наработки, с тем, чтобы этот будущий заказчик и вложился в конкретную работу, а потом обеспечил бы обязательно рынок сбыта. Вот по этому пути вполне можно идти. Я обязательно Андрея Александровича сориентирую, он с вами свяжется, найдет вас, поговорит.
Спасибо большое. Угу.
Добрый день. Угу. Алтынник Наталья, Белгородский государственный технологический университет имени Владимира Григорьевича Сухова. Владимир Владимирович, я ученый в области строительного материаловедения. С 2008 года работаю со школьниками. Организовала и провела более 400 мероприятий для детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет по популяризации науки. Эта деятельность вдохновила меня на написание докторской диссертации по направлению педагогика. Я являюсь членом Координационного совета по делам молодежи в научно- и образовательных сферах. Владимир Владимирович, с августа этого года началась работа по созданию научных детских площадок. Основная цель нашего проекта – это разработка и внедрение интерактивных комплексов, в которых ребенок развивается не только физически, но и познает основные базовые научные принципы. То есть, по сути дела, это интерактивный научный музей под открытым небом, где через игру мы рассказываем ребятам, что такое электричество, как работает аэродинамика, почему дует ветер, из чего формируется звук. Уже сейчас в инициативе активно принимает участие Центральный аэрогидродинамический институт, Объединенная судостроительная корпорация и Объединенный институт атомной энергии. В будущем в наших планах привлечь всех технологических лидеров России и совместно в соавторстве разрабатывать научные площадки, показывать ребятам разработки и технологии, чтобы в дальнейшем у ребят возникало чувство гордости и с уверенностью ребята шли в научные сферы. Основная задача, естественно, заинтересовать технологиями с самого раннего детства, чтобы ребята, подрастая, шли в научные сферы и в дальнейшем развивали нашу страну. К слову, каждый элемент научной детской площадки оснащен QR-кодом с контентом. Это статьи, видеоролики, в которых просто и, собственно, понятным языком объясняют научные явления. Также, собственно, представлена информация о российских научных ученых, о их достижениях, о учебных заведениях, высших учебных заведениях, о различных творческих кружках, собственно, и учреждениях СПО. Владимир Владимирович, поддержите, пожалуйста, нашу инициативу по распространению нашего проекта во все регионы страны, чтобы научные детские площадки были доступны в каждом субъекте России. Возможно, это поручение регионам.
Наталья Игоревна, это происходит уже. Но вы, наверное, знаете, да, что у нас предусмотрено до 2025 года где-то от 35, по-моему, до 50 площадок таких. В 30 городах планируется эта работа. Поэтому мы будем это делать и дальше. Это очень хорошая, востребованная и благородная работа. Значит, вы упомянули о том, что даете информацию о достижениях отечественной науки. Я думаю, что нужно говорить, конечно, и о советской, и о российской, в целом об истории науки, особенно о развитии науки в нашей стране, о достижениях наших ученых, о популяризации науки. У нас многие исследователи пришли как раз после того, как Перельмана почитали, там, и таких вот выдающихся популяризаторов науки у нас было всегда много. Они талантливые люди, сами ученые, и очень интересно, доходчиво рассказывали молодым, начинающим свой жизненный путь людям о том, что такое наука, насколько это интересно, как она захватывает человека. И это вот первый шаг к тому, чтобы создавать научную среду очень хорошую. Поэтому о создании таких площадок, о которых вы сказали, это очень интересное дело. И я вам обещаю, конечно, мы над этим поработаем в регионах страны. Точно поработаем и будем расширять, тиражировать то, чем вы занимаетесь.
Благодарю.
Да, нет, не за что. Вам спасибо большое. Это благородная работа. Я уже несколько раз говорил об этом. Не поленюсь и считаю, что нужно сказать еще раз. Одна из последняя, по-моему, моя встреча с Граниным Данилом Александровичем, он мне говорил: вы слишком мало уделяете вопросам популяризации науки. Недопустимо. Надо работать над этим постоянно. Его критика была правильной, и, к сожалению, до сих пор мы
не все сделали для того, чтобы поставить эту работу на должный уровень. Вот вы как раз и помогаете. Вам спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, Звартау Надежда, Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, Санкт-Петербург. Владимир Владимирович, большое спасибо за сегодняшнюю встречу и за возможность поделиться с вами идеями и предложениями. Я продолжу тему привлечения людей в науку, потому что достижение цели десятилетия науки и технологий во многом опирается на привлечение талантливой молодежи, способной к эффективному поиску нестандартных решений. При этом рядом с нами есть люди, для которых каждый день — это преодоление, которые зачастую имеют иной взгляд на проблему и генерируют инновационные, нестандартные решения. Это лица с ограниченными возможностями здоровья, лица с инвалидностью. Сегодня, помимо специальных проектов, во многих государственных и национальных программах цифровая экономика, культура, туризм, кадры, образование — есть отдельные мероприятия и целевые показатели для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подчеркну, во многих, но не в двух ключевых программах по науке. Мы уверены, что раннее активное вовлечение талантливых лиц с ограниченными возможностями здоровья в научно-исследовательскую работу обеспечит их осознанную профориентацию и результативное трудоустройство. Поэтому мы просим вас поддержать наше предложение о включении инклюзивных, различных научно-исследовательских проектов для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в план проведения десятилетия науки и технологий, либо, может быть, в качестве отдельной инициативы, либо в виде отдельных мероприятий и проектов в рамках уже существующих 18 инициатив. Со своей стороны мы, несомненно, готовим такие проекты. Например, инициативная группа из участников программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий высшего образования готовит инклюзивное мероприятие для школьников под названием «Технологии без границ» для того, чтобы доказать и показать возможность полноценного и плодотворного участия в научных проектах вне зависимости от состояния здоровья по таким ключевым направлениям, как биомедицина, информационные технологии, возобновляемая энергетика, разработка новых материалов и экология. И мы очень верим, что раннее активное погружение талантливых лиц с ограниченными возможностями здоровья в научное творчество позволит нам вырастить новых гениев, таких как Константин Циолковский, математик Лев Пантрягин, психолог Александр Суворов и многих других. Большое спасибо.
Да. Надежда, вам спасибо большое, потому что даже странно, что у нас вот в этой программе «Десятилетие науки и технологий», которая программа возникла тоже вот по инициативе ваших коллег год назад, что там нету ничего, если я вас так правильно понял, ничего, что касается вовлечения в научную деятельность людей с ограничениями здоровья. Действительно, вот вы упомянули Циолковского, это основатель космонавтики, гений, признанный всем миром, с детства утратил слух. Но это не помешало ему стать первооткрывателем и гениальным ученым, признанным, повторяю, во всем мире. И, конечно, это не единственный пример, когда люди с ограничениями по здоровью добиваются выдающихся результатов. И, конечно, их таланты востребованы. Поэтому такая подпрограмма или, ну, или отдельный план работы с такой категорией будущих исследователей в программе десятилетия науки и технологий, конечно, нужно сделать. Такую подпрограмму нужно сделать. Спасибо вам за подсказку. Сделаем это обязательно.
Большое спасибо.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Евгения Долгова, и я работаю в Российском государственном гуманитарном университете. Я ученый и специализируюсь на истории советского научного сообщества. И, собственно, истории науки и посвящен мой вопрос. Дело в том, что инициированное вами десятилетие науки и технологий представляет собой безусловный мегапроект. Однако, на мой взгляд, как историка науки, он должен сопровождаться мощной науковедческой программой. И в этом отношении, конечно, она будет дополнять и приумножать его значение. Однако с состоянием отрасли не все просто, и, к сожалению, изучению истории науки системно. Очень часто в вузах не преподается, крайне малочисленные кафедры истории науки, единичные учебные пособия и очень мало журналов, где можно печататься. И, конечно, такое положение вещей не способствует ни системным исследованиям, ни тому, ни той проблеме, о которой вы говорили, а именно подготовке научных кадров, ни развитию ведущих научных школ, которые, безусловно, у нас присутствуют. И, на мой взгляд, такое положение вещей еще и не соответствует тому значению и наполнению сюжетному, которое имеет национальная история науки. И в этом отношении я, как историк, благодарю вас за отдельную инициативу в рамках года, в рамках десятилетия науки и технологий, а именно восьмую инициативу «Работа с опытом», которая ставит перед нами очень важные, но трудные, но, безусловно, достижимые задачи, а именно ввести в научный оборот, исследовать, сделать доступным тот колоссальный опыт, который пережила в своем развитии история науки. И в этом отношении, разумеется, эти все цели будут поставлены и выполнены, но нам необходим фундамент. И нам необходимы новые научные журналы, нам необходимы научные дискуссии, форумы, нам необходимы учебники по истории науки. И в том числе, например, нам необходима даже оцифровка архивных документов научного наследия Российской империи и советской эпохи. И, если честно, я просила бы вас поддержать инициативу усиления присутствия истории науки не только в научно-популярной практике, но также в образовательном и профессиональном пространстве. Спасибо.
Что конкретно? Вот поддержать как? Что нужно сделать?
Рекомендовать.
Вот как бы вам виделась эта поддержка? Вот что бы вы хотели? Вот вы занимаетесь очень важным, очень интересным делом. История науки это детектив. Можно, наверное, не одну историю написать так, что она привлечет внимание читателей, зрителей, миллионов людей. Ну вот что вам нужно? Вот конкретно, что нужно, чтобы поддержать вашу работу?
Мне кажется, ваши рекомендации о системной работе с отраслью и масштабировании изучения истории национальной науки и мировой науки будет достаточно. Спасибо.
Нет, будет недостаточно. Это самое простое. Ну, я поговорю там с министрами и прочее, у них много текучки. Нужны решения, конкретные решения административного характера. Вот что конкретно? Вот вы работаете, занимаетесь своим любимым делом, вам чего-то не хватает. Что конкретно? Вот представьте себе, что такая есть волшебная палочка, сейчас тук, и полетела.
Ну, на мой взгляд, мне кажется необходимым создание сети науковедческих центров, в которых могли бы работать историки, социологи, философы науки, поскольку изучать дисциплину все равно герметично невозможно, но это в любом случае способствовало бы масштабированию проблематики.
Создание науковедческих центров на базе чего?
А на базе здесь возникает еще одна очень важная задача, а именно соединение академического и образовательного процесса. И вот на стыке работы Академии наук и университетов, мне кажется, могли бы появиться такие новые пространства для диалога и совместной работы.
На стыке Академии наук и университетов и вузов, да? Хорошо. Я и с министром поговорю, и с новым президентом Академии наук.
Спасибо.
Посмотрим, что из этого получится. Но идея хорошая. Она мне нравится. Это правильная идея. Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, Шевченко Инна, ректор Южного федерального университета, город Ростов-на-Дону, Таганрог. Я бы хотела поддержать тему Евгении Долговой.
Ростов-на-Дону или Таганрог?
И Ростов-на-Дону, и Таганрог. Мы располагаемся в двух городах. Да. Поддержать тему Евгении Долговой, поскольку для темы науки и истории науки принципиально важна сегодня не только для нас, здесь присутствующих, но и для студентов. А для университетов основной задачей является закрепление молодых мотивированных кадров в университетах, в регионах. Наши студенты обратились с инициативой написать историю факультетов, кафедр, лабораторий в лицах через историческую преемственность. И оказалось, что, поработав в архиве, они подняли целый пласт неопубликованных работ, фактов, личных архивов. Мы много обсуждали эту тему, и она очень интересна в том смысле, что она дает какие-то новые ракурсы о том, а в каких условиях делались эти прорывы, каковы были условия труда ученого, как была связка между различными вузами, бизнес-партнерами. Для меня... Да,
Евгений.
Но несколько другой разворот, потому что для меня, как для ректора, эта тема очень близка. Хочется найти вот историческую реконструкцию, основания, какие цели ставились, какими ресурсами, каким программно-целевым подходом это, об этом.
Вы ректор, да?
Да.
Кирилюга. Такая молодая девушка, уже ректор.
Спасибо. И мы продолжили эту дискуссию на нашем программе кадрового резерва, вы об этом сказали, среди 85 человек разных. И оказалось, что она выходит за рамки университетского или регионального начала. По сути, мы говорим об открытии человека человеком в науке. И мы даже придумали, что аналогом исторической преемственности является геном. Геном, который мы наследуем. Мы сформулировали инициативу «Геном науки» от архивного кода к вдохновению. Потому что мы воспроизводим ту мировоззренческую конструкцию, которая была в прошлом. И создаем, по сути, на основании нее будущее. Мы говорим об этом как о фиксации интереса к истории науки у студентов, да и у нас самих, возвращение к ней, увлечение судьбами ученых, добившихся выдающихся результатов. Ведь ученые нуждаются в социальной самоидентификации, в мотивации. Для людей науки во всех эпохах и культурах важен был не только материальный фактор, но и признание заслуг, имя, фиксация результата. Такова наша особенность. И мы увидели связь в этом смысле достижения и технологического суверенитета с нашей российским мировоззрением, нашей гражданской идентичностью через проекцию судеб ярких подвижников науки в российских университетах из эпох, с которыми и сейчас у нас сохраняется социокультурная ментальная связь. Посыл такой: они вложили свои жизненные силы, знания, и эти инвестиции сполна окупились, но многие из них до сих пор остаются в тени. Одна из задач – это возвращать и делать узнаваемыми ученых в науке. Это колоссальный человеческий капитал, который мы можем обратить в такое социальное программирование нашей молодежи и нас самих на созидание солидарного будущего. Развивать, возвращая связь поколений в отечественной науке из архивов в жизнь, делает это частью современной российской истории и культуры. И что важно, это могут делать молодые люди, аспиранты. И у них есть такая инициатива. В университете мы их всецело поддерживаем. Ведь зачастую история ученого и преподавателя в альма-матер не менее важна, чем осознание сопричастности к большим космическим или атомным проектам. Для систематизации и масштабирования этой идеи нужно вовлечь государственные архивы, государственные корпорации, региональные органы исполнительной власти, администрации городов и дать возможность почувствовать ребятам вкус такой работы при всецелой поддержке государства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы такие инициативы сформулировали, обращаемся к вам с тем, чтобы включить это в перечень мероприятий десятилетия науки и технологий, которые реализуются в соответствии с вашим указом. Но особо хочу отметить, что ведь и большая роль принадлежит наставникам, которые сегодня уже формируются в университетах, научных, R&D-центрах, наукоемком бизнесе, понимая, что связь поколений важна не только в исследованиях, но и в организации науки, как особого типа ценностей и деятельности в интеллектуальной среде, у нас есть предложение продолжить логику подготовки кадрового резерва, вы уже об этом сегодня говорили, но для начинающих управленцев, для того, чтобы обеспечить преемственность и стратегических, и тактических, оперативных решений в науке и образовании. Спасибо.
Вы уже этим занимаетесь? Инка?
Да. И у нас в университете уже даже пилот идет и в Ростовской области, и мы работаем с нашими партнерами. Но если нам кажется, что если это будет систематизация такой работы, у нас есть три конкретных пункта, мы их проработали. Это популяризация, это работа с архивами, создание методологии, потому что речь идет о личностях в науке. Здесь нужно привлечение достаточно большой критической массы заинтересованных в этом людей. И третий пункт, мы это называем такой исторической реконструкцией тех событий, которые проходили, тех условий, в которых принимались эти решения, и, возможно, формирование вот таких основ для того, чтобы мы принимали решения в будущем.
По сути, это то, чем должно заниматься государство и общество в целом, а вы конкретно применительно к науке, вы, по сути, речь идет о обоснование такого базиса, фундамента нашей идентичности, в данном случае в научной сфере. Очень важно. И конечно, это в вполне можно и нужно сделать одной из составляющих вот, десятилетия науки там, и в целом плана развития. Это очень правильно. Я полностью поддерживаю. Если нам нужны какие-то управленческие решения, скажите, какие.
Мы сформулируем, и вот чтобы в инициативу это вошло, в том числе в дополнение и в работу с опытом, то, что там есть целый ряд методологических, инструментарных, продвиженческих решений, и мы бы хотели их применить.
Давайте, а вы сформулируете, где это будет?
Это будет в рамках инициатив десятилетия, а программу мы сформулируем.
А куда она попадет? Где ее?
Но мы обсуждали это предметно, во-первых, на программе с Денисом Секеринским и с Андреем Александровичем. То есть мы готовы это
чтобы
представить.
Чтобы это не потерялось.
Да, конечно.
Потому что это очень хорошая идея и очень хорошее направление, конкретное направление деятельности. Очень важно, согласен полностью. Только давайте не будем говорить, что это социальное программирование. Давайте будем говорить, что на этой базе мы будем заниматься воспитанием. Потому что
мы
социальное
степени...
программирование как-то оно...
Но мы говорим о солидарном
нас вами,
будущем.
Нас с вами что-то обвинят, что-нибудь сейчас придумают, в чем обвинить, и обвинят обязательно.
Спасибо.
Вам спасибо за то, что вы этим занимаетесь. Благодарю вас.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Константин Вернигоров. Я работаю в нефтегазохимической компании «Сибур». Уже около 10 лет занимаюсь развитием продуктов и технологий в нефтехимической отрасли. Моя отрасль не исключение в том смысле, что сейчас перестают эффективно работать и, в принципе, существовать десятилетиями развиваемые международные партнерства со странами Европы, Соединенными Штатами Америки. Естественно, мы к этому адаптируемся, учимся эти трудности преодолевать и в моменте, и на системной основе за счет более плотной работы с отечественной наукой. Но, как вы и сказали, мир есть и будет глобальным, и параллельно мы развиваем научно-технические партнерства на другом уже уровне совершенно с Китаем, со странами Юго-Восточной Азии, с Латинской Америкой, с Ближним Востоком. И вот как раз системно работая с коллегами из научной сферы, в том числе и уже, на уже упомянутой программе развития кадрового резерва, мы видим, что в области науки и образования ситуация с международными партнерствами, она аналогичная. И коллеги, как и мы, ищут новые эффективные каналы международной кооперации. Но ситуация такая интересная. Вот бизнес и наука в этом вопросе движутся параллельными курсами, на системной основе, не обмениваясь накопленным опытом, экспертизой, лучшими практиками. То есть отсутствует такая единая стратегия и механизмы формирования этих международных научно-технических партнерств для того, чтобы повысить их эффективность и полезность и для бизнеса и для науки одновременно. То есть поймайте вот эту синергию. В этой связи хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение такие механизмы и принципы проработать на базе комиссии по научно-технологическому развитию с привлечением министерств, ведущих научных организаций и системообразующих промышленных компаний. Это просьба, а к ней прилагается вопрос. Владимир Владимирович, очень хочется услышать ваше мнение, что мы все вместе уже сейчас должны делать по-другому при выстраивании глобальной международной повестки в области науки, технологий и образования. Спасибо.
«Сибур» – одна из наиболее высокотехнологичных компаний у нас и в отрасли, и в целом. Знаю, что руководство компании уделяет этому очень большое внимание и добивается успеха. Я все время думал, за счет чего? Вот, видимо, за счет таких специалистов, как вы, Константин Борисович, потому что действительно применяются самые современные, наилучшие технологии. Я сейчас не буду уже все перечислять, вы это знаете лучше, чем я, и при бурении, там, и при поиске ресурсов, там, и исследованиях различных, и при добыче, при переработке. Да, здесь много направлений, где используются достижения самого высокого уровня класса, и результат хороший, результат очень хороший. Что делать? Вот то, что вы делали до сих пор, так и делайте. И вы все уже сказали, на самом деле. Вы сейчас ищете других партнеров. Да, я знаю, что кто-то уходит, кто-то пытается остаться, а кто-то пытается прийти на место уходящих. А кто-то уходит за $1,
передавая менеджменту за $1 многомиллиардное или многомиллионное имущество, явно в надежде вернуться, заключив сейфовые соглашения. Мы же все видим, все, что происходит. Поэтому компания работает, работает успешно. Уверен, что, несмотря на все происки завистников, и будет работать успешно. Вся отрасль или ваша компания, сомнений здесь нет. Вот. Компания Сибур в некоторых странах работает так, что является самым крупным налогоплательщиком в стране. Вот, например, в Сербии Сибур – самый крупный налогоплательщик в бюджет страны. Вот, поэтому у вас все построено. Я понимаю, что наверняка в современных условиях возникают и какие-то сложности. Я даже знаю о некоторых из них. Не будем сейчас об этом говорить. Но они преодолеваются отраслью и преодолеваются компанией. Поэтому вот, что могу сказать? Так держать. Значит, а то, что вы предлагаете включить в эту работу в комиссию по научно-техническому развитию, это мы сделаем.
Спасибо.
Спасибо вам. Вам спасибо большое. Не знаю, как вам, мне было очень интересно вас послушать. Вы знаете, прежде всего было интересно почувствовать ваш настрой на интересную, содержательную, перспективную работу, познакомиться с вашими идеями по различным направлениям вашей деятельности. Вот из всего, из всей совокупности того, о чем вы говорили, и того, чем вы занимаетесь, складывается и будет складываться из работы ваших коллег, конечно, из научного образовательного сообщества, и будет складываться успех российской науки, а значит, экономики, промышленности, социальной сферы. Это и есть успех всей нашей страны, России. Вам большое спасибо. Успехов вам и в работе на Конгрессе, и в вашей работе. Спасибо за предложение, которое вы сделали. Постараемся по всем поработать и добиться нужных всем нам результатов. Спасибо.